Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши с вами беседы по книгам Нового Завета. Итак, мы читаем 4 главу Евангелия от Матфея, 4 глава с 12 стиха и ниже. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нафалимовых». Святые отцы уход Господа в Галилею воспринимают согласно, как научение нас удаляться от опасностей, то есть не вызывать и не провоцировать их на себя. Так, например, Ефим Зигабен писал, на 12 стих. «Удалился, научая нас избегать искушений. Вина не в том, чтобы не подвергать себя опасности, но стоять мужественно, когда подвергнешься ей. То есть убегай гонения, но если схвачен, то будь до конца мужественным». Блаженный Феофилакт говорит нечто подобное. Иисус удаляется, научая нас через это, чтобы мы не ввергали себя в опасности. Конец цитаты. Иными словами, безрассудно поступают те, которые сами вызывают гонения на себя, или со стороны безбожников, или еретиков, или просто грешников, злодеев. Пришло гонение, мужественно преодолевая его до конца. Нет гонения, не ищи и не провоцируй его. Вот пример из другой главы Евангелия. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. Евангелие от Матфея, 12 глава, 14 стих. И таких примеров много. Так что те христиане, которые провоцируют против себя суды, скандалы, явные угрозы, поступают неразумно и не по Евангелию. Такое их поведение можно назвать самочинным неразумием. Я знаю одного человека, который постоянно судится с нечестивыми, злит и раздражает их. В результате он сам превратился в нервно больного человека, постоянно раздражен, нападает даже на своих собратьев по вере. Можно такому человеку только посочувствовать. Подобное могло случиться в его жизни от невнимательного отношения к евангельским наставлениям. Но было и пророческое исполнение в том, что Христос удалился в Галилею. Зигабен пишет, «Удалился в Галилею, чтобы, с одной стороны, исполнилось пророчество о ней, как об этом будет сказано, и чтобы с другой там уловить рыбарей, то есть апостолов, которые там обитали». Блаженный Феофилакт дает следующее духовное истолкование тем наименованиям, которые встречаются в рассматриваемых стихах. «Галилея означает покатая и наклонная страна, потому что язычники уклонились в грех. Капернаум – дом утешения, ибо Он, Христос, сошел, чтобы язычников сделать домом, храмом утешителя, то есть домом Духа Святаго. Завулон означает ночь, так как язычники во тьме неверия пребывали. Нефалим означает широта, так как грешники ходили по широкому и пространному пути. Итак, как мы снова убеждаемся из Священного Писания, нет ни одного лишнего слова. И мы читаем далее. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертной воссиял свет». Евангелие от Матфея, 4 глава, 14 по 16 стих. Этот пророческий текст из Исаии очень поэтичен. Он насыщен поэтическими оборотами речи и рифмуется в греческом оригинале. Здесь очень лаконично, кратко и точно передается характеристика состояния рода человеческого без Христа. Только те люди, которые приняли верою Сына Божия в свое сердце, смогли изменить свое плачевное положение. Весь остальной род человеческий по-прежнему сидит во тьме и в стране, и тени смертной. Свет Христовой веры касается только тех, которые осознали свое плачевное состояние, возненавидели грех и возлюбили праведность. И в этом смысле все мы сидели во тьме греховной, пока луч Христового благовествования не нашел нас во тьме греха и не коснулся нашей совести. Как печально бывает нам вспоминать те дни, месяцы и годы нашей жизни, которые мы проводили в стране и тени смертной, когда дьявол издевался над нами, как хотел, и всецело стремился унизить наше человеческое достоинство. Но теперь, просвещенные светом Святого Евангелия и омытые кровью Христовою, не испытаем ни отчаяния, ни стыда, а прежде содеянном, дабы не впасть в уныние и духовное бесчувствие. Не бойтесь ничьих обвинений в свой адрес. Все эти обвинения, наветы, даже при всей своей справедливости, суть дьявольские смущения. В Писании сказано, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 33 по 34 стих. Если Бог оправдывает покаявшихся в своих грехах, то любой обвинитель раскаявшегося грешника есть слуга дьявола, восстающий на божественное милосердие. Однажды мне один православный прихожанин сарказмом рассказывал, что видел, как знакомый ему священник настолько упился водкой, что разделся в присутствии гостей догола и полез пьяным мыться в ванну. Эта история так позабавила рассказчика, что он рассказал ее не только мне, но и некоторым другим людям. Несчастный. Он плохо читал Библию. Рассказывая подобное о священнике, он оказался никем иным, как Хамом, сыном Ноя. История о Ное и Хаме такова. Сказано, Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Бытие, 9 глава, 20-22 стих. Наказание всему роду Хамову оказалось ужасным. Наказание проклятием на все дни существования всей расы хамитов, негроидов. Я с ужасом слушал, как этот человек, говоря плохо о священнике, медленно, но верно навлекал проклятие Божье на себя самого. И мне было за него страшно. А что до священника, насколько мне известно, батюшка бросил пить и стал придерживаться норм трезвой жизни. Преподобный Макарий Оптинский учил, «Чистою мыслью нашей мы можем всех видеть святыми и добрыми. Когда же видим их дурных, то это происходит от нашего дурного устроения». Конец цитаты. «Нет среди нас ни лучших, ни худших. Все мы были заключены под грехом, и только во Христе становимся тем, чем должны быть Боги и с Богом. Посему слова «народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» относятся к каждому человеку, который, оставив скверну греха, начал искать путь к Богу. Относятся эти слова и ко мне лично, и каждому из нас. И мы читаем далее. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. Как мы говорили ранее, проповедь покаяния начал еще Иоанн Креститель. Сын Божий продолжал эту проповедь. Это означает, что в покаянии, в примирении с Богом нуждается каждый человек, независимо от того, в каком времени, ветхозаветном или новозаветном, он живет. Само божественное откровение обращено именно кающемуся грешнику, и тот, кто себя таковым не считает, да не открывает Святое Евангелие. Точно так же, как к святому причастию мы приступаем со страхом Божиим и верою, точно так же и общение со Словом Божиим невозможно без духа покаяния, страхе Божием и веры, глубокого упования на Божье милосердие. Ефимий Зигабен считает, что в покаянии Иоанновом люди только могли отрекаться от своего греха, а в том покаянии, которому призывает Христос, оказывалось возможным переносить из ветхой жизни в новую все то, что еще можно спасти. Говоря «приблизилось Царство Небесное», Сын Божий говорит о начале Своего Царствия, имя которому – Церковь. Она же есть тело Его. Принадлежность к всему телу преображает и даже преосуществляет человека. Здесь начало нового мира, нового неба и новой земли и нового человечества. Сын Божий сам говорил о себе: «Се творю все новое». Откровение, 21 глава, 5 стих. Блаженный Иероним обращает внимание на то, что проповедь покаяния Христос начинает, когда проповедник покаяния Иоанн Креститель пленен Иродом. Этим самым Сын Божий как бы говорит: «Закон пленил вас, ибо все вы виновники перед законом, а Евангелие дает вам свободу от греха, ибо в Боге каждый из вас имеет надежду на прощение». Иероним пишет о Христе. Он сам непосредственно начинает проповедовать, то есть по прекращению действия закона, то есть когда в лице Иоанна Крестителя, последнего пророка Ветхого Завета, заключенного в темницу, замолчал призыв покаяния. Собственно, то есть после этого и начинается Евангелие. Конец цитаты. Закон – это надежда на спасение от дел праведности, а Евангелие – надежда на спасение от благодати. От благодати означает даром и независимо от дел закона. Акценты полностью смещаются. Покаяние по Иоанну Крестителю есть плач о грехах и несбыточное стремление исполнить весь закон. Покаяние Христово – суть рождения свыше, и сама этимология слова «покаяние» является тому ярким подтверждением. Слово «покаяние» по-гречески «метаноэ» буквально означает «меняю ум», «меняю образ мыслей» и даже «схожу с ума». Но это уже в грубой форме. Иногда это слово переводят как «исправьте вашу жизнь», но его правильнее перевести «исправьте ваше сердце», подлинное покаяние, столь радикальное, ни на что не похожее событие в жизни человека, что со стороны его можно действительно сравнить с безумием. Апостолы прямо говорили о себе: «Мы безумны Христа ради». 1 Коринфянам 4:10. Сама проповедь Евангелия воспринималась душевными, мирскими людьми как нечто лишенное всякого смысла и явно безумное. Сказано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. Даже само христианское литургическое собрание представлялось внешним людям как нечто из ряда вон выходящее. Сказано: «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» 1 Коринфянам 14 глава 23 стих. Итак, не удивляйтесь, братья и сестры, если кто-то, видя вашу религиозность и сравнивая ее с вашей прежней жизнью во грехе, скажет: у него не все в порядке с головой. Один мужчина, который уверовал в тюрьме, рассказывал мне, как его вызвал к себе начальник зоны и стал отговаривать от веры в Бога. Этот начальник говорил: «Саша, зачем тебе этот Бог? Ты что, с ума сошел? Живи, как все, кури, ругайся, дерись, если надо. Только выбрось этого Бога из своей головы. Опомнись, Санек, ты же не сумасшедший». Александр ответил своему лагерному начальнику: «Да, я сошел с вашего ума. И отныне все, что делаете вы, для меня безумие. А все, что делаю я, будет считаться для вас безумием». Существуют странные суеверия. Иногда читающему Библию могут сказать: кто прочитает Библию целиком, тот сойдет с ума. Кто придумал такую дикость? А ведь есть люди, которые в это верят. Кстати, очень мало людей, которые внимательно, вдумчиво прочитали весь текст Священного Писания. Но если кто это сделал, сознание такого человека, без сомнения, изменилось, и изменилось в лучшую сторону. Так что не обращайте внимания на людей, которые неправильно реагируют на те перемены, которые происходят в вашей жизни. Истинная вера должна менять человека, делать иным его разум и его жизнь. Однажды, думая о людях, с которыми у меня неприязненные отношения, я задался вопросом: а почему я воспринимаю их такими, какими застал их в момент конфликта со мною? Я за это время менялся и в худшую, и в лучшую сторону. А почему я думаю, что они всегда такие же злые и нетерпимые, как во время ссоры со мной? Мы отказываем нашим противникам в том, в чем никогда не отказываем самим себе – в исправлении. Христианин должен понимать, что Господь Бог относится к нему так же, как и к его противникам. Бог нелицеприятен. Да, я видел, как они, мои противники, согрешали против меня, но я не видел, как они каялись. И это, очевидно, делает мое мнение о них слишком субъективным, личным и пристрастным. Я сделал это отступление от главной темы нашего рассуждения для того, чтобы мы поняли, что покаяние – это не только изменение в наших взаимоотношениях с Богом, но и ближними. Сказано: кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящие Бога любили брата своего. 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стих. Итак, братья и сестры, призыв «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» есть призыв к соборному спасению в Церкви Божией. А Церковь – это не только ты и твой духовник. Церковь Божия – это собрание всех верующих в Иисуса Христа, которые содержат единую апостольскую веру. Все эти мужчины и женщины, старики и дети имеют разные характеры, разную степень постижения веры, но все они наши братья и сестры, и нам всегда надо помнить об этом. Царство – это порядок, который устанавливает для всех подданных этого царства их царь, наш царь и Господь Иисус Христос. И мы должны прилагать все усилия, чтобы стараться исполнить Его святую волю. Но при этом надо помнить, что это царство Церковь есть царство не диктата, а царство любви. Пребывать в нем может только тот, кто любит не только своих, но и чужих, не только друзей, но и врагов. Кого не устраивает подобный порядок и подобная система взаимоотношений в Церкви, тот должен задать себе вопрос, а в Церкви ли я? Архиепископ Иоанн Шаховской писал, в настоящее время, в особенности, можно встретить православного настоящего сектанта по духу своему, фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающего в человеческую точку, не алчущего и не жаждущего правды Божией, но пресыщенного, горделивой своей правдою, строго судящего человека с вершины этой своей мнимой правды, внешне догматически правой, но лишенной рождения в духе». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, Царствие Божие открывается только для рожденных в духе Христовой любви. Сказано: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». 1 Иоанна, 4 глава, 7-8 стих. Если мы внимательно прочитаем все четыре Евангелия, то обнаружим, что центральная тема всех проповедей Иисуса Христа – это проповедь о Царстве Небесном. Здесь достаточно вспомнить притчи Христовы. Когда в Писании говорится о Царстве Небесном, то здесь акцент делается на действиях Бога по установлению своего правления и на земле, как на небе. Когда Господь говорит: «Ибо приблизилось Царство Небесное», здесь имеется в виду тот факт, что Бог вскоре начнет или уже начал осуществлять свое правление в этом мире. Прежде всего, Он управляет теми, которые последовали за Ним. Господь управляет всеми верующими во имя Его. Для таковых даже не может идти речи ни о каком двойном гражданстве. Приоритеты заповедей Божьих должны быть очевидны для каждого верующего. Сказано: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих. Под мамоной в контексте рассматриваемого вопроса можно представить все те соблазны, которые предлагает нам секуляризированный, обмершленный светский мир. И стыдно бывает видеть, когда представители церковной номенклатуры заискивают перед сильными мира сего ради тех свиных гуманитарных рожков, подачек и траншей, которые как блудным детям швыряет им мир. Участники мессианского литургического пира могут ли алкать и жаждать для себя другой трапезы, чем трапеза Господня? Сказано: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». 1 Коринфянам, 10 глава, 21 стих. А сейчас делаются ожесточенные попытки подменить святоотеческую терминологию секуляризированной мирской, навязать христианам так называемые исправленные и выверенные переводы книг Священного Писания. Миряне, религоведы, политиканы начинают учить епископов и священников, старосты-казнократы командовать настоятелями, психологи выговаривать старцам-духовникам, художники-модернисты устанавливать новый канон в иконописи и храмостроении. Православный христианин должен быть любвеобильным, радостным, миролюбивым, долготерпеливым, благостным, милосердным и истинно верующим. Смотрите, Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Противоположность сих добродетелей – агрессивность, злость, интриганство, нетерпение, нетерпимость, коварство, мстительность и фанатизм. Сейчас часто, особенно среди неофитов, можно встретить хмурых и агрессивных людей, которые не понимают и не чувствуют светлого и радостного благовествования. Для них исповедание веры – война с иноверцами, праведность – сплетни о грехах других христиан, а долготерпение – терпеливое отношение к своим собственным недостаткам и порокам. Но Евангелие учит нас другому, сказано: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание Галатам 6:10. И таких Господь и хотел видеть среди своих первых учеников, первых граждан своего небесного царствия, сограждан ангелов. И далее мы читаем. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, 4 глава, 18-19 стих. Здесь для нас, для русских, важным обстоятельством является тот факт, что первым призванным апостолом был апостол Андрей, которого в церковной традиции называют первозванным. Летопись преподобного Нестора «Повесть временных лет» рассказывает нам о приходе апостола Андрея на нашу землю. Есть и греческие свидетельства о приходе апостола Андрея на Русь. Например, в риторических похвалах, составленных Никитою Давидом Пафлагонским в конце IX века. Об этом тоже говорится. Об этом говорит и первый церковный историк Евсевий словами: «Получил в жребии Андрей Скифию». Эти слова были записаны в IV веке Евсевием. «Когда иезуит Антоний Пассивин склонял в унию государя царя Иоанна Васильевича Грозного, ссылаясь на пример продажных греков, вступивших в унию с латинянами, на это царь Иван Грозный отвечал: греки для нас не Евангелие. Мы верим Христу, а не грекам. Мы получили веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, приходил в эти страны, чтобы пройти в Рим. Таким образом, мы в Москве приняли христианскую веру в то самое время, как вы в Италии, и содержим ее нерушимо. Господь говорит галилейским рыбакам: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Здесь мы видим, что он призывает на дело святаго благовествования не ученых богословов и красноречивых риторов, и даже не иудейских священников, старцев и архиереев, а простых рыбаков. По этому поводу блаженный Ироний писал: «Это были первые призванные к тому, чтобы последовать за Господом, рыбари, и не книжные посылаются на проповедь, чтобы мы не подумали, будто вера верующих происходит не от силы Божией, а от красноречивого и последовательного изложения учения». Конец цитаты. Господь всегда отдавал в деле благовествования предпочтение простым и некнижным людям. Таковые слушали его наставления не умом, а сердцем. Апостол Павел писал о христианах своего времени: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. 1 Коринфянам, 1 глава, 26 по 28 стих. Однажды апостол Павел попытался заговорить с эллинскими мудрецами о Христе и воскресении из мертвых. Их реакция была следующая. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Книга Деяний, 17 глава, 32 стих. Немногие образованные люди способны поверить в истины Евангелия, ибо само их образование для них как некая религия, кумир или идол. Им кажется, что они все уже познали. Правда, наиболее мудрые из них, например, такие как Сократ, говорили: «Я знаю, что ничего не знаю», а есть люди, которые этого не знают. Простой человек не заражен суеверием науки и псевдоинтеллигентности. Он чище и в сознании своем, и в сердце, и Богу легче застучаться до его души и сердца, просветить его сознание. Далее мы читаем: «И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». Евангелие от Матфея 4:20. Блаженный Феофилакт так истолковал данный стих: «Смотрите, какие они послушные люди, тотчас последовали за ним. Впрочем, видно, что это было второе призвание. Они и прежде, при жизни Иоанна, слушали Христа, но оставили его», то есть Христа, «а теперь, увидев его», то есть опять, «тотчас опять последовали за ним». Конец цитаты. Здесь Феофилакт показывает, что и у них были метания и сомнения, но они преодолели их в себе и тотчас последовали за ним. Далее сказано: «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева с Иоанном, и Иоанна, брата его, в лодке Заведеем, отцом их, подчиневающих сети свои, и призвал их, и они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Евангелие от Матфея, 4 глава, 21-22 стих. Мы видим здесь уже совсем бедных рыбаков, у которых не было возможности купить новые сети, и они чинили старые. Бедность их заставляла и пожилого отца привлекать к этой работе. Ефимий Зигабен пишет: «Немалым доказательством их добродетели служит то, что они легко переносили бедность, своими руками сыскивали пропитание, были связаны между собой взаимной любовью, держали при себе отца и служили ему. Они не были людьми с двойным гражданством. Они не пытались одновременно быть гражданами Царства Небесного и служить мамоне, преимуществу мирской жизни. Их жизнь была естественным служением друг другу. И не надо думать, что когда они оставили своего отца, Господь не позаботился об этом пожилом человеке. Если мы оставляем кого-либо ради Бога, это означает, что этот человек моментально оказывается на иждивении Творца, ибо Бог наш есть тот, который заботится о всем своем творении, промышляя о благополучии каждого.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Окончание 4 главы Евангелия от Матфея. 4 глава с 23 по 25 стих. В наших исследованиях Писания мы с вами придаем значение разным именам и наименованиям. И как убедились, немалую духовную пользу от всего получаем. Блаженный Августин писал: «Так многие еврейские имена, которые не были интерпретированы авторами тех книг, то есть разных переводов, несомненно, имеют немалую силу и способность в разрешении загадок Писания. Если бы кто-нибудь
мог изъяснить их». Конец цитаты. Имена первых апостолов, Андрей, означает «мужественный». Это имя греческого происхождения. Возможно, что у этого апостола существовало и параллельно еврейское имя, что в Галилее языческой было обычным явлением. Петр. Это имя происходит от арамейского слова «кефа», «кифа», «скала». Его еврейское имя Симон, Шимон. Оно переводится как «слышащий». Иаков, Якуб, переводится как «оставляющий след» или просто «пятка», иногда как «обманщик» или «запутывающий след». Иоанн, Иоханан, переводится как «Господь милосердный». Имена именно этих четырех апостолов мы встречаем в 4 главе Евангелия от Матфея. Теперь прочитаем 23 стих 4 главы этого Евангелия. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. «Итак Господь проповедовал Евангелие Царствия, радостную весть о том, что все земные правительства падут и установится власть Бога». Мы, верующие, должны понять, что нет другого властелина, кроме Бога, и нет никого, кто бы мог противостоять власти Бога нашего. Сказано: «Видите ныне, видите, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Второзаконие, 32 глава, 39 стих. Нет никакого правителя или властелина, который мог бы законно претендовать на мировое господство. Все и на небе, и на земле принадлежит только Богу. В книге Иова сказано о Господе: «Но Он тверд, и кто отклонит Его, Он делает, чего хочет, душа Его». Иов 23:13. Каждый православный христианин должен присоединиться к этой проповеди Евангелия Царствия. Нам необходимо признать, что судьба каждого человека всецело зависит только от Бога. Он один управляет всеми процессами, происходящими в мире. Христос проповедует, уча в синагогах. Блаженный Феофилак поясняет, что это делается для того, чтобы показать иудеям, чтобы видели, что Он не враг закона. Конец цитаты. Сын Божий признает святость закона Торы. Он сам и есть воплощенное слово божественного закона. О нем сказано: «И слово стало плотью и обитало с нами в полной благодати истины». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Это должны были увидеть и евреи. Поэтому он и заходил в синагоги и проповедовал там. Свою проповедь Евангелия Царствия Господь подтверждал чудесами и знамениями, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Болезнь есть по Феофилакту продолжительное страдание, а немощь – непродолжительное расстройство в теле. Но и то, и другое причиняет немало беспокойства каждому болящему человеку. По истолкованию Ефимия Зигабена, по отношению к душе, болезнь, недуг, есть действие греховное, а немощь, язя, есть расслабление рассудка, согласившегося на это действие. Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, человек сам или своими грехами, или своей рассудочной мстительностью навлекает на себя болезни. Закон о вере, исцеляющий, имеет обратную силу. По вере вашей да будет вам. Матфея 9:29. Убеди себя, мнительный человек, что у него рак. Рак у него и появится. То же самое говорила преподобный Ефрем Сирин. Причина болезни – грех, собственная воля а не какая-либо необходимость». Конец цитаты. Верующий человек чужд любых форм мнительности. Он во всем уповает на волю Бога и болезнь принимает как из рук Творца. Сказано: «А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь». Евангелие от Луки, 12 глава, 7 стих. Кто из нас не болел? Кто из нас не знает, что такое недуг тела? Но в Писании есть поразительные слова о болезни. «Самая лучшая пора их – труд и болезнь». Псалом 89, 10 стих. Почему болезнь называется лучшей порою? Потому что это время усиленных молитв, духовного осмысления жизни и религиозного прозрения. Святой Ефрем Сирин писал: «Когда человек болен, тогда и душа его, паче меры, начинает искать Господа». Конец цитаты. «Посему, исцеляя людей, Господь Иисус Христос отвечал на их религиозный призыв. Посему многие так и не поправляются, так как не дают правильных оценок этой ситуации, не делают правильных выводов из своих проблем, связанных с собственным здоровьем, и не ищут исцеления у Бога». Писание учит, что болезни бывают за грехи человека по его вере, в худшее – за грехи родителей и к славе Божией. Любой тип приобретенной болезни мы можем обратить в последний, то есть к славе Божией. Если проявим смирение, покаемся, изгоним ложный страх из сердца и всецело возложим упование на Бога, то недуг тела может обратиться во всецелое исцеление нашей души. Это и означает болезнь к славе Божией. Святитель Василий Великий учил: «Поражается плоть, чтобы исцелилась душа, умерщвляется грех, чтобы жила правда». Конец цитаты. Но есть и необратимый тип болезни – это болезнь к смерти. Очень благоприятно, когда и болезнь к смерти оборачивается к славе Господней. Когда Господь дает умирающему и пострадать, и потерпеть, и поплакать, иными словами, приготовить душу к встрече с Господом Богом. О Сыне Божьем сказано: «Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, Он врачевал и тело, и душу». Принесем же Ему все наши проблемы, душевные и телесные, и Он не оттолкнет нас от Себя, ибо сказано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Послание к Евреям, 13 глава, 8 стих. И мы читаем далее: «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Евангелие от Матфея, 4 глава, 24 стих. Блаженный Феофилакт и другие отцы свидетельствуют о том, что упоминание о лунатиках не должно нас наталкивать на мысль, что причина их болезни – луна, созданная Господом. Феофилакт писал: «Демон, желая уверить людей, что звезды злотворны, выжидают полнолуния и тогда мучают, чтобы за причину страдания приняли луну и бесславили это создание Божие». Конец цитаты. Итак, не будем ругать луну в полнолуние и солнце во время так называемых солнечных бурь, ибо и то, и другое создал Бог. Он творец солнца и луны, а обо всем его творении сказано: «Хорошо весьма». Бытие, 1 глава, 31 стих. И более того, во всей тварной природе нет ничего нечистого самого по себе, кроме греховного произволения. Апостол Павел учил: «Я знаю, и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Послание к Римлянам 14:14. То, что входит в тело и исходит из него, не оскверняет его. Христос говорил: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Евангелие от Марка, 7 глава, 18-19 стих. Оскверняет человека свободное произволение его совести, направленное в сторону греха. Сын Божий учил: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Евангелие от Марка, 7 глава, 21-23 стих. Но вернемся к вопросу об исцелении одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. Так как здесь говорится об исцелении душевно болящих людей, то, скорее всего, они исцелялись по вере тех людей, которые приводили их к Иисусу Христу. В Евангелиях есть много примеров тому, как по вере одних людей другие получали исцеление. Это и случаи со слугой сотника, и случаи с друзьями расслабленного на постели, и другие примеры. Мы призываем разделить между собою заботу обо всех больных и заботиться об их выздоровлении или о приготовлении их к нормальной кончине. Проявлять заботу о болящих и умирающих мы можем, проявлять эту заботу через молитву. Преподобный Нил Синайский учил: «В болезнях прежде врачей и лекарства пользуйся молитвой». Конец цитаты. Далее мы читаем: «Исследовало за ним множество народа из Галилеи Десятикратия, Иерусалима, и Иудеи, и из Иордана». Евангелие от Матфея 4:25. В данном стихе обращает на себя внимание словосочетание «множество народа». Это меняет отношение к спасению как к уделу, собственно, небольшого количества людей. Здесь надо заметить, что ветхозаветное и новозаветное учение о возможности спастись весьма и весьма разнятся друг от друга. В Ветхом Завете сказано: «Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов, среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своей, а не спасли бы только свои души». Иезекииль, 14 глава, 19-20 стих. Итак, Ветхий Завет находит в самом себе только трех абсолютных праведников, достойных спасения. Это Ной, Даниил и Иов. Причем делается очень существенное уточнение о сих праведниках: не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, а не спасли бы только свои души. Ужас ветхозаветного учения о спасении заключается в том, что оно, это учение, обязательным условием для спасения ставит точное исполнение всего Моисеева закона. Сказано: «Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним». И весь народ скажет «Аминь». Второзаконие 27:26. Сказав «Аминь», они все и оказались под проклятием закона. 10 заповедей Моисеева закона имеют 613 уточнений, соблюдение которых представляется совершенно необходимым с точки зрения буквы Пятикнижия. В свое время, внимательно изучив 5 книг Моисея, я пришел к мысли, что ни один человек не может исполнить этот закон от начала и до конца. К этой же мысли подводит нас и апостол Павел. У него сказано: «Но мы знаем, что законом, если, что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Послание к Римлянам, 3 глава, 19-20 стих. В третьей книге Ездры сказано: «Я прежде говорил, и теперь говорю, и после буду говорить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех, которые спасутся, как волна больше капли». 3 Ездры, 9 глава, 15 стих. Ну, а размеры этой ветхозаветной капли мы уже установили. Ее диаметр пророк Иезекииль называет только 3 имени – Ной, Даниил и Иов. В Новом Завете вопрос о спасении рассматривается уже не с позиции закона, а только с позиции благодати. Однажды апостолы задали вопрос Сыну Божию: «Так кто же может спастись?» Ответ более чем озадачил их. Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, 19 глава, 25-26 стих. С одной стороны, Христос подтвердил здесь строгое отношение Ветхого Завета к попыткам человека исполнить весь закон Божий. Человеком это невозможно. И тут же засвидетельствовал о понимании спасения в Новом Завете. Богу же все возможно. А теперь вернемся к словам из разбираемой 4 главы Евангелия от Матфея «Множество народа». Где еще нечто подобное встречается в тексте Нового Завета? В книге Откровения мы находим следующие слова: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Откровение, 7 глава, 9-10 стих. Сравните слова «как волна больше капли» со словами «великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Может быть, только тогда вы поймете разницу между спасением от дел закона и спасением по благодати. Евангелие учит: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Давайте вновь прочитаем те слова из последнего стиха 4 главы Евангелия от Матфея. Прочитаем их с учетом всего вышеизложенного и возрадуемся о спасении, которое даруется всем нам во Христе и со Христом. «И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из Иордана». А следует ли за Христом множество жителей Москвы, Петербурга, Вологды и Воронежа? А последовала ли за Христом Россия? Спаси вас, Христос! Oh.
Господи, возвод!